Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Всех вас приветствую, кому-то просто желаю доброго времени суток, так как слушает нас теперь большая аудитория в интернете, а у вас может свой быть часовой пояс, поэтому у нас здесь сейчас в Москве 13 число, пятница, все прекрасно, будем об этом сегодня тоже говорить. Конечно же, декабря уже, наступившей зимы, и снежочек, и морозец. Так что Москва, 15 часов, всем передает привет, всем другим часовым поясам. У кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Вы уже сами смотрите, в какое время можете слушать этот прямой эфир. Я хочу это подчеркнуть. И прямо в прямом эфире вы можете задавать ваши вопросы. Для этого в начале передачи я обычно говорю наших две основных возможности, как это можно сделать. Мы сейчас все, ну, большинство из нас, наверное, все-таки точности ради, можно сказать, имеем смартфоны и научились пользоваться там WhatsApp, Telegram, какими-то еще, как говорят, мессенджерами, да, или социальными сетями. И обычно свои вопросы мы не только надиктовываем, для кого-то это так удобнее, а для кого-то может написать в виде краткого сообщения, так называемые смски. Поэтому, друзья, обратите на это внимание. Ваши вопросы я получаю вот в такой письменной форме. Давайте дорожить временем, потому что время быстро у нас пролетает, поэтому давайте использовать его верно. Итак, если вы хотели бы задать мне вопрос, то с того сайта, с которого вы нас слушаете, хочу сразу заметить, что домен этого сайта или адрес этого сайта у нас поменялся. Скажите вашим друзьям, которые в отчаянии пытаются слушать по старому адресу, по старому домену. Напомню, он так звучал, theos.fm. Так был не... Сейчас этот домен не рабочий, он уже не действует. Поэтому сейчас theos.media. Тоже нужно набрать английскими буквами, чуть-чуть больше появилось букв. Но ничего страшного, надеюсь, что вы сориентируетесь. Один раз поменяйте, потом будете все время нажимать эту ссылочку, все у вас будет в порядке. И не забудьте сказать вашим друзьям, близким о том, чтобы они не подумали, что у нас уже все прекратилось. Так что мы продолжаем с вами общаться, встречаться по тому же расписанию, которое было и раньше. Просто поменялся адрес, или его еще называют домен, в интернете. Так что вот там, с этого сайта, с нашего сайта, вы можете задать вопрос. Посмотрите вниз у вашего электронного помощника, вниз экранчика, будь это телефон или компьютер, или планшет, там такое есть облачко и три точечки. И написать в эфир, иногда такая сопровождающая надпись есть. Вот вы нажмите на этот значок, у вас появится табличка, вот не пугайтесь. Буквально напишите свое имя или псевдоним, пожалуйста, можете скрыть ваше имя за псевдонимом. Главное, чтобы мне к вам была возможность обратиться. И уже в следующем поле, там есть поле для электронного адреса, если хотите, заполните его, это тоже важно для обратной связи. А вот там большое поле, это 5-7 предложений, ваш вопрос. Вот, жду ваши вопросы в течение эфира. Мне, как обычно, помогают работники Theos Media. Спасибо всем и Ирине, Яну, и Оле, и всем-всем тем, кто мне помогает постоянно пересылать ваши вопросы, потому что вещаю чаще сейчас из дома. Ну, это и удобно, и технические возможности позволяют. Поэтому давайте вот так и будем мы с вами взаимодействовать. А вот еще одна возможность, которая точно подойдет для всех, если, может быть, это кого-то может, ну, как-то смутить, кто-то неуверенно себя чувствует, где-то на каком-то сайте там что-то нужно заполнять, то вот тогда запишите мой номер телефона, это мой мобильный номер, схватите быстренько ваш планшет или телефон, или прям на листочке бумаги где-то запишите, если ручка под рукой. Это мой мобильный номер, который я сейчас продиктую. Но по нему не нужно звонить во время эфира. Я не смогу принять звонок, я его ставлю в бесшумный режим. Но можно написать мне там через WhatsApp. То есть если вы наберете этот номер в WhatsApp, то в WhatsApp появится мое тоже там такое, так сказать, изображение, моя картинка и моя страничка. Так что вы можете смело воспользоваться WhatsApp или Telegram. Вот два таких основных мессенджера, которые я использую, и вы тоже можете использовать. Поэтому, пожалуйста, наверное, если вы готовы, пишите плюс 7 926 211 56 97. Значит, плюс 7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, как угодно, просто брат Андрей, на все откликаюсь. Как у меня бабушка говорила, хоть горшком обзови, главное, в печь не ставьте. Вот, поэтому, может быть, народная мудрость и как грубовато иногда звучит, но, тем не менее, я восприемлю любое обращение к себе без какого-то, так сказать, без ущерба воспринимаю. Вот, спасибо за то, что вы уже, надеюсь, многие в эфире и помогаете в том числе мне. И последнее хочу сказать, давайте еще раз повторю мой номер телефона, и вы можете присылать через WhatsApp или Telegram сообщения ваши на него. Так, значит, вот, еще одна есть у нас возможность, прекрасная возможность, используя тот же номер телефона. Если вы хотите стать постоянным участником действующего чата, привыкайте к иностранным словам, то есть у меня есть возможность вас сделать участником постоянно действующего чата, он так и называется, «Вопросы к передаче «Золотая середина». Представляете, вам приходит вопрос на неделю, а вы сразу же его записываете и мне высылаете. Вот таким образом тут пользуются некоторые этой замечательной возможности. А так засуетился, отвлекся и уже забыл, что-то хорошее хотел спросить и вылетело, да? Мы все занятые люди, поэтому если вы хотите, вот по этому же телефону только пришлите мне такое сообщение. Там Андрей Юрьевич или пастор Андрей, сделайте меня постоянным участником, значит, чата «Золотая середина» или группы. Слово «чат», может быть, для кого-то новое слово, группы «Золотая середина». И будете присылать в течение недели, пожалуйста, хоть 25 вопросов в каждом дне. Ну, конечно, это затратит определенное время мне на подготовку и особенно компактную подготовку. Ну, а в основном, я думаю, что все у нас с вами получится. Присылайте ваши вопросы, потому что вопросы важны. У нас христианская программа и мировоззрение, которое мы здесь высказываем, и мое в том числе мировоззрение, я стараюсь строить на Библии. Библия – это Божье Слово, это законы жизни, законы Вселенной, законы Бога всемогущего, вездесущего, вечного. Вот если уж мы здесь иногда забываем про законы земные, и это нам иногда, как говорят, боком выходит. Ой, забыл, что это не горит, то есть, что это горит, а это оказывается и бывает такое. Или забыл про правила дорожного движения, или еще хуже, техники безопасности, особенно на опасных производствах. Это может быть очень дорого для нас. Так вот, представляете, если мы проходит время, пролетают годы, а мы совсем не занимаемся своей душой. Где она будет? И чтобы нам не спохватиться и даже не знать, куда бежать. Иногда люди говорят, я бы обратился, да я даже вот и не понял. Библию ни разу не открывал. Хоть бы послушал какую-нибудь программу людей, которые ее открывали. Вот и когда-то Господь меня призвал, и таким образом я оказался сегодня, как и прежде, уже много пятниц, я уже сбился со счета, сколько тысяч пятниц прошло, и не только пятниц, были другие дни, в которые у нас выходили прямые эфиры. Так что пользуйтесь, друзья, этой возможностью, как и другие все христиане, наравне с другими служителями, читая Библию, мы так или иначе приходим к одним выводам, как спасти свою душу. Они изложены, написаны в Священном Писании. Знаете ведь, как бывает, люди иногда как-то усугубляют Библию. Они говорят, она такая толстая, такая непонятная, там столько всего, каждый по-своему что-то видит. В общем, сами запутывают себя и у страха, говорят, глаза велики, тоже моя бабушка говорила. Так что вы не бойтесь. Есть очень упрощенный взгляд на Библию, но не менее точный. Вот бывает краткость, сестра таланта, да, краткость, что-то вспомнишь, как написано. Вот есть такой текст «Библия в Библии», он даже иногда называется, или «Золотым стихом Евангелие». Евангелие – это Новый Завет. В Библии это целый раздел, написанный уже в нашу эру, как мы бы сказали, таким современным языком. «Ибо так возлюбил Бог мир» – это Иоанна 3,16. 3 – это глава, 16 стих. 16 – это стих. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир», то есть всех нас, мир, кто бы ни родился в этом мире, то есть все человечество. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот у нас вечная душа, и она приготовлена Богом, и для этой души приготовлен новый план спасения. Новый завет – это новый договор. Это то, что там Бог заключил с нами, и Он желает, хочет, чтобы мы приняли Иисуса Христа как свой единственный путь спасения. Он сказал про себя: «Я путь, я истина, я жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Это мог сказать либо гордец, либо лжец, но ни то, ни другое не было связано с нашим Господом. Он – абсолютная истина, Он – воплотившийся Бог, и поэтому все то, что Он говорил, и было истиной. Почему некоторые фарисеи за камни хватались, когда Он называл себя Богом или делал равным Богу? Вот, они пытались Его побить камнями, видя в этих высказываниях какое-то богохульство. Но они рассматривали его как человека. Поэтому, конечно, если человек на себя попытается мантию Бога одеть, ну вот так вот словесно хотя бы, то в Ветхом Завете особенно было такое строгое предупреждение, нужно было бы и этого человека, человека, подчеркиваю, побить камнями. Но вот пришел в мир Бог, вочеловечился, мы скоро будем праздник Рождества праздновать, если Бог до жизни доживем. И мы, чтобы мы обожились, сказал когда-то великий такой первых веков наш брат по вере, Афанасий Великий, его так называли. Поэтому, если ты хочешь обожиться, если ты хочешь, чтобы Бог в буквальном смысле вошел в твое сердце, обитал, был в тебе, вот в той храмине нашей тленной есть нетленная душа. В этой душе есть дверь такая, сердце, да, сердце не то, которое гоняет кровь. Если хочешь обрести вечность с Богом, то воспользуйся этим простым планом. Поверить, это не только как бесы знают, что Бог есть, но ему не доверяют, а это еще и верить в себя, довериться полностью Богу, открыть двери сердца своей личности и сказать: «Войди в мое сердце, Христос, дай мне больше тебя понимать, дай мне Духа твоего святого для понимания, прости все мои грехи, очисти своей святой кровью, я хочу быть с тобой в вечности». И написано в том же Новом Завете, я нашел такое место, оно просто вообще мощное, представляете, это говорит сам Бог. Он говорит: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божия, то есть Иисуса Христа, не имеет жизни вечной». Вот у него он будет существовать вечно, но не, это даже жизнью трудно назвать. В аду это не жизнь, там нет жизни живого, там все мертвое. И это мертвое, оно вечно существующее, это безблагодатное место. Вот так мы недавно разбирали на золотом времени. У нас еще помимо золотой середины есть еще и общение для людей соответствующего возраста. Надеюсь, вы догадались. золотого времени. Поэтому давайте будем внимательны к спасению собственной души. Ну вот, пожалуй, это достаточно для вступления. Я вижу, что уже появляются вопросики, а это хорошо. Спасибо, Оля. Вот она здесь, она пересылает ваши вопросы. Плюс 7-926 для тех, кто попозже подключился. Еще раз диктую мой номер. Через WhatsApp и Telegram вы тоже можете вот прямо сейчас в живом эфире прислать ваши вопросы. Помимо почты. Через почту мне пересылает Оля с сайта, с которого вы чаще всего слушаете нашу передачу в интернете. Поэтому если там вы найдете внизу экрана облачко и три точечки, вот это как раз значок, чтобы написать что-то в прямой эфир. Сегодня у нас 13 декабря 2024 года, пятница. Вот, может быть, и на эту тему будут какие-то вопросы. И если хотите присылать мне в течение недели, пожалуйста, воспользуйтесь моим сотовым номером, но только присылайте через WhatsApp или Telegram. Плюс 7-926-211-56-97. Скажу помедленнее. Плюс 7-926-211-56-97. Спасибо всем. Давайте приступим. Итак, Максим задает вопрос. Как христианин должен себя вести в экстренных ситуациях? Например, в конфликте на дороге, когда его хотят побить. Мне сказали, что можно подраться в целях обороны, но без злобы в сердце. Я не совсем понял, как это. Ну, Максим, здесь очень хороший вопрос, но нет универсального ответа. Я скажу почему. Если бы вы задали вопрос, что нужно сделать ученику, значит, средней школы вот в той или иной ситуации, то наверняка вы бы переспросили меня и сказали: Андрей Юрьевич, средняя школа или даже начальная школа, тоже в среднюю входит, это десятиклассник или пятиклассник, уже большая будет разница, или тем более первоклассник. Поэтому духовно мы все растем. И иногда нашей веры не хватает на какой-то поступок. Ведь я вам не открою секрет. Многие действия, которые вы делаете даже чисто автоматически, вы все равно делаете это по вере. Все, что без веры вообще невозможно жить. Мы верим людям, которые в транспорте нас перевозят. Мы верим лифтам, в которых мы сами себе кнопочку нажимаем. Мы верим общепиту, так или иначе. Мы все равно продукты какие-то закупаем в магазинах, чтобы сами что-то из них сделать. И так далее. Мы не бежим для того, чтобы все время в лабораторию, чтобы проверить на качество продукт какой-то, почему и попадаются люди иногда на мошенничестве, в том числе в разных сферах. Я уж не говорю медицина, лекарства, врачи. Это сугубая ответственность, которой мы доверяем. Вот мы открываем ротик стоматологу, и он может сказать нам: вот смотри, вот здесь тебе нужно вот это, и вот это, вот это. И вы же ему доверяете. Поэтому, когда, Максим, ты задаешь такой вопрос, как вести себя, я могу сказать только про себя. Вот. Или про те примеры, которые мы читаем в Священном Писании. И будет высота поведения, глубина веры, глубина доверия Богу. И, ну, более поверхностное, скажем так, по мере духовного роста поведения. Иногда младенцы ведут себя как плотские. Об этом апостол Павел говорит, по-моему, в 3 главе 1 послания к Коринфянам. Он говорит: я не смог с вами говорить уже как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Там через запятую эта характеристика дается. То есть иногда человек примет крещение, вроде бы он доверился Богу, он начинает вести такой, на самом деле, христианский образ жизни, потому что Господь вошел в него. Но в Писании есть места, которые подчеркивают, что мы должны во Христе сами умоляться, вот это свое «я», эгоистическое такое, вот наследие у нас есть, грехопадшей натуры, от грехопадшей натуры Адамовой, вот, его умолять, то есть Христу расти, а самим умоляться, вот это грехопадшую натуру умолять, в значении уменьшать, не давать ей действовать. И вся здесь вот история происходит вот в этом неком, ну я бы сказал, противостоянии внутреннем. Дух противится плоти, а плоть противится духу. Римлянам 8 глава. И вот в этом, и как раз иногда ситуация не позволяет нам долго подготовиться. Вот что на сердце у человека, а он не в настроении, а он с кем-то, может быть, уже повздорил, ну, может быть, словесно, и Дух Святой от него отступил. И в этот момент он остается как бы один на один со своим христианством, и он вроде бы умом понимает, что он должен поступить правильно, по Христу, а сил для этого нет. И вот у нас такие полуфабрикаты, я бы сказал. Мы поступаем так, насколько вот Бога много в нас, или насколько мы духовно выросли. Ну, я как-то уже рассказывал историю, как Господь меня проверил вот на, именно по этому вопросу, но там, правда, не на дороге было, то есть было-то на дороге, но я еще не был водителем тогда. Вот мы шли, возвращались, и на нас напали двое ребят, вот, и один прям подбежал, ударил меня ногой в спину. Как потом выяснилось, они просто перепутали, но у меня, ну, молодого человека, который занимался боксом, всегда был спортивным, вот плоть кричала, давай развернись, ну-ка ему там, вот, тем более они пьяненькие были, так, подвыпившие, то есть, в общем-то, они младше меня были, как потом, опять же, выяснилось. В принципе, мог бы я и справиться с ними, даже двоими, хотя нас семь было, а их двое. Тут, в общем, все было на нашей стороне, но Дух сказал, поступи с ними, как бы Христос поступил. Его били, он не отвечал в ответ. Апостолов били палками, они не отвечали в ответ. И были победителями в духовной сфере, и приобрели многие души вот таким поведением. То есть что мы ставим, наше ущемленное «я», вот этот удар, который я получил, «Ах, меня, да за что? Да вот не только одежду испачкали, но мне больно, ну-ка я тебе сделаю больно». У нас же вот начинается вот это все вокруг сердцевины или стержня вертится. Меня ударили, ни за что, ну-ка отвесь ему той же меры там. И поэтому, насколько, Максим, вот готов ты на такой поступок? А путей много, ну, может быть, не сотни, но десятки точно путей. И вот где-то внутри, пока я разворачивался, во мне это была такая, знаете, это все на уровне мысли, это же молниеносная борьба. Разворачиваюсь я к нему уже с сердцем, наполненным Богом. И я ему говорю, вот вы что-то хотели, как будто меня так по плечу аккуратненько позвали или спросили время, как, знаете, на прохожие иногда вот, обращаются. Вот, я говорю, вот видите, над нами звездное небо, мы идем из церкви. Вот просто они, знаете, они встали в позу, хотели к драке, приготовились. Но это их обезоружило. Я увидел силу слова, когда я от сердца не желал им зла, не хотел продолжить эту драку, не ответил им, а потом выяснять, да? Вот. И в результате ребята, ну, по крайней мере, я им засвидетельствовал, а один пришел в церковь, меня даже не один раз приходил, искал, просил прощения, ой, извините, мы вас перепутали, ой, простите, ребята. Все, у него было искреннее прощение, а этого и надо было. Человек не ушел вот в злобе, а, значит, вот мы перепутали, а мне еще там досталось, вот такие-сякие и так далее. Вот то же самое на дороге, ведь на дороге те же личности, только в их руках вот этот руль и пару тонн, как минимум, или тонна вот этого металла, который летит со скоростью, там, не знаю, 100 километров, 60, да даже 40, да даже 20 километров хватит. Человек, если там невнимателен на дороге, может на кого-то наехать или аварию совершить, и все равно это неприятно. Поэтому какая культура внутренняя? Что движет нами? Мы рассматриваем вот этих участников дорожного движения как братьев и сестер потенциальных, потому что и женщина есть за рулем, или мы рассматриваем как врагов, которые все что-то против нас хотят. И поэтому, да, конечно, бывает, когда человек вот не понял и разбираться в возможности нет. Есть такое в Библии – удаляйся зла. Это не грех. Добавить газу и уйти от людей, которые, ну, бывают полупьяные, бывают вообще не совсем здоровые, хотя такие должны отслеживаться соответствующими службами. Вот. Но ведут себя неадекватно. Ну, я сталкивался много раз, я уже водитель с большим стажем, с 98-го года я за рулем, вот, посчитайте сами. Поэтому всякие ситуации были. Летом вот ребята летят на мотоциклах между машинами, задели кому-то, видно, в этот, как его, зеркало, вот, или сам он, не знаю. Короче, я только вижу, на моих глазах разворачивается, они выскакивают, биты с собой. бьют эти зеркала этому водителю, потому что он там что-то, наверное, сказал им, что ну, они не имеют права ездить между машинами, но вы знаете, что водители, часто мотоциклисты не хотят ехать за тобой в ряду в этом, а едут побыстрее между машинами, а там бывает разное расстояние. Сейчас сужают полосы, особенно в Москве, вот на МКАДе или где-то еще. Поэтому всякое может быть. Удаляйся зла. Конечно, я готов был бы выйти и примерять их, но они такие были разгоряченные, что водители никто не вышел просто потому, что у них оружие было, у них были биты, у них были там травматика. Вот. А мы не знали, что этот водитель сделал. Вот можно вступаться, когда хоть ты понимаешь. А так они скажут: дядя, ты не лезь не в свое дело. Да? Вот. Поэтому даже в Библии есть такое предупреждение, женщинам особенно, когда мужчины там вступились, вот такое тоже бывает. Поэтому удаляйся зла. Вот. Да, если что возможно, остановить, и ты стал свидетелем, было масса ситуаций, когда в метро, где-то в общественном месте, я вступался там и за слабых, и за женщин, и сколько было, даже за мужика одного вступился, а потом вообще оказалось, они там чуть ли не родственники подрались. Вот, я их разнял. Но здесь уже тогда на моей стороне правда. Я вижу, что они в общественном месте, я вижу, что они неправы. Тут, получается, ты обретаешь вот эту силу духа, ты понимаешь, что ты им, желая добра, ты не хочешь их лбами буквально столкнуть, как некоторые так разнимают, что еще больше лбами ударили, у обоих шишки, вот, а они вот так, тогда остановились. Поэтому здесь ситуации, во-первых, очень много, а во-вторых, отношение твое какое, насколько ты проникся вот этой силой духа. Я ощутил эту силу, я понял, что я могу брать совесть другого человека тебе союзницы, союзницы себе, и я могу обращаться к его совести, и она на моей стороне. И этот молодой человек, про которого я вам рассказывал, попросил прощения. А для Бога разве не это нужно? Чтобы не только он затаил злость и ушел, да, мы могли бы его скрутить там 7 человек, прижать к асфальту и сказать: ну-ка, проси прощения. Он бы, может быть, и выцедил что-то сквозь зубы, но это не было бы настоящим прощением. А здесь вот то, что он как бы понял, что он, ну, не тому он этот отвесил удар, а я в ответ ничего не сделал, он был расположен и даже протрезвел. Ну вот это маленькая такая история, ситуация, надеюсь, что из ответа моего ты взял вот эти, ну, дифференциацию в этом ответе. Да, и были и другие случаи, я знаю, когда сидевшие люди когда-то, пришедшие из мира вот особого такого, да, криминального, которые и кулаки и много раз там по своей, как говорится, природе еще той до уверования распускали и знали, что такое, как ударить человека и так далее. Вот. Было нападение, допустим, на женщин, которые выходили из церкви. Вот. И я знаю таких, которые говорят: а что там думать, на колени, что ли, вставать молиться? А я, говорит, святым кулаком по грешной шее. Сразу, говорит, все протрезвели, там, ну, тоже полупьяные были. Вот. Я не думаю, что это лучший вариант, я не думаю. Но вот у того человека оказалось, он недавно к Богу пришел, недавно принял крещение, а у него такое прошлое. И он, так сказать, справедливости ради и... Вот, ну, конечно, не изуродовав человека, вот, сдержал там, где-то применил силу. Вот, все это тоже, наверное, возможно. Будем искать высшего, что говорит Писание и как вел себя Христос и апостолы. Евгений задает вопрос. Человек наиболее греховное после сатаны и его слуг существо. Тогда почему и животные убивают друг друга? Спасибо, Евгений, очень хороший вопрос. И вот об этом мы тоже говорили относительно недавно, но вы не смущайтесь, если вопросы повторяются. Я готов хоть каждый раз повторять ответы на эти вопросы. Вдумчивое исследование Писания показывает, Евгений, вот как раз 8-й Псалом читал, когда вчера, позавчера, да, позавчера, вот, что немногим ты умолил человека перед ангелами, вот, и поставил его над всем творением, там написано, над рыбами морскими, чудовищами этими, которые там в океане. Так, у людей батискафов тогда еще не было, но все это было подчинено человеку. И что, конечно же, на горах там пасутся стада, в лесах птицы небесные, там перечисляется все живое, оно было отдано Адаму как властителю над животным миром. Есть определенный договор между человеком и всем существующим, начиная, кстати, с примитивного живности. Вот, например, растение – это самое примитивное, но это тоже живое, это растет. Поэтому все отдал Бог, даже саму землю возделывай, охраняй ее, землю. То есть там уже и минералы, и вот эта вся, сама земля, из чего она состоит. Все это было отдано Богом в руки Адама. И когда Адам согрешил, то потерпело вот это проклятие, пришло на землю, и Бог сказал: теперь земля будет тебе, вот, будет проклята из-за того, что ты согрешил, и она будет тебе произвращать волчцы, но перевожу со старославянского или со старого русского языка, сорняки, и будешь вот в трудах с нее теперь брать, да, если они раньше ходили по Эдему и могли яблоко или там что там, какой-то плод взять, просто сорвать, и все было в достатке, то теперь поте лица будешь возделывать эту землю, она тебе будет прозвращать вот эти сорняки вместо добрых злаков. Вот, то есть сколько сегодня труда тратят земледельцы, даже при современном земледелии, все равно в поту для того, чтобы из этой земли урожай собрать. Вот. И, конечно же, животный мир. И вот, по-моему, в 8 главе, значит, по-моему, это послание к римлянам, там написано, что вся тварь, творение, все творение Божие, помимо человека есть еще творение Божие, весь окружающий мир, совокупно стенает, ожидая откровения сынов Божьих. То есть, когда наконец-то Христос придет и воцарит свое царство, лев будет питаться травой опять, и будет спокойный гненок рядом с ним находиться и лежать. Так написано у Исаии пророка. Поэтому вот из-за этого, Евгений, из-за того, что человек подпал вот под это искушение сатаны, пошел на поводу, ослушался Бога, и вот это ослушание Бога, как противление Богу, как грех, наш грех – это не попадание в цель, промах, как угодно, беззаконие – это все грех. Оно вошло в человечество, в Адама, и стало также, ну вот, входить в каждого человека, кто рождался от Адама и Евы. И поэтому все существо стенает, оно вот не хочет, может быть, даже кушать друг друга, но у них инстинкты такие. Вы знаете, что животный мир, он инстинктами движется. И все Бог это восстановит в царстве, когда воцарится на земле, и в тысячелетнем царстве, в которое мы верим, будет лев лежать с ягненком, и волк не будет трогать, и змея. Змею мальчик сможет спокойно за хвост брать, она его не ужалит, и так далее. Это все я сейчас близко к тексту цитирую из Священного Писания. Игорь из Тамбова задает вопрос. Лазарь в раю утешается, потому что был нищим или верил, что Иисус Господь Искупитель, Мессия, а бомж, нигий, милосердный, бедняк, наверное, будет утешаться в раю, если да, то утешившись потом, как он же не родился для Бога? Вот какой вопрос. Немножко сумбурный вопрос, я как есть читал его, Игорь, ну хорошо, я надеюсь, что я его правильно понял. Есть неправильные воззрения, когда люди ставят целью быть нищим для того, чтобы якобы войти в Царство Небесное. Конечно же нет. Почему? Потому что и нищий может пойти в ад. Потому что Агур, вы знаете, это, может быть, один из псевдонимов Соломона. Он говорил так: «Господи, не дай мне богатства, чтобы я не забыл тебя, и не дай мне бедности, чтобы я не начал красть». Украсть, даже если человек хочет кушать чужое, взять под любым предлогом, это грех. Поэтому, когда человек только ходит и смотрит, где у кого что-то украсть, потому что у него не хватает достатка, это другая крайность, а мы в передаче «Золотая середина». Поэтому «Золотая середина» – жить по достатку. И все то, что мы имеем, посвящать Богу. Не хвататься за это, потому что это все бренное и временное. Не делать из этого идолов, потому что из богатства легко делаются идолы. Из нашего дома, комфорта, машины, чего-то еще, из нашего здоровья даже. Вроде бы это такая правильная вещь, следить за своим здоровьем, это верно. Но когда из здоровья делается кумир, то здесь нас Писание предупреждает, что мы не впадали вот в эти крайности. Поэтому давайте сохранять золотую середину. Вот здесь она как раз нам нужна. Да, конечно, Лазарь был хоть и нищим, но верующим. Он верил в Бога. Почему туда не относят только нищих, да, на лона Авраамова? Авраам был отцом веры. И всех верующих Ветхого Завета, всех праведников по вере в Ветхом Завете, Господь определял такое место. Это в аду было место. Это потом Христос пошел на крест, чтобы спуститься в этот ад и уже разделить тех, которые в огне, и тех, которые на лоне Авраамом ожидали этого искупления. И тогда он уже, умирая, говорит разбойнику: «Ныне же, то есть сегодня же, будешь со мною в раю». Поэтому тогда в Ветхом Завете Бог никого в рай не забирал, потому что дорога в рай – должна была бы быть проложена жертва Иисуса Христа. Возмездие за грех – смерть. И смерть схватила всех и удерживала. Это сила такая. А вот жизнь вечная, дар от Бога, жизнь вечная. Поэтому Христос своей кровью нас выкупил, за наши грехи заплатил. А уже смерти не за что тогда нас держать. И вот поэтому мы входим теперь уже в Новом Завете. Нет лона Авраамова в аду. А всех обитателей этого места, а ад как временное место заключения, как КПЗ, как, не знаю, изолятор, вот, Бог освободил. Он пленных, знаете, как есть такое выражение, сошел в места преисподней, там написано: «Смертью смерть мы поем на Пасху попрал, и пленил плен и дал дары человекам». Это, по-моему, Ефесянам 4 глава, можете там посмотреть. Пленил плен. Почему такое? Почему пленил плен? А потому что своим пленом святым он забрал у смерти пленных, которые были, ожидали этого избавления. И этих пленных он вызволил своим пленом святости, чистоты. Он принес, он их два, он забрал их, он выкупил их. Поэтому, да, здесь спасибо, Игорь, за вопрос. Здесь вопрос такой, ну, и духовный, и где-то богословский, потому что мы должны понимать, как был устроен Ветхий Завет, куда шли все праведники вместе с Авраамом. И Авраам же там находился, это же лоно Авраамова. Как Христос приводит это? Не как притчу. Он когда говорил притчу, и сказал им притчу. Вот такие слова бывают там про сеятеля, про купца, который выкупает там жемчужину. Хотя это примеры, близкие к жизни. Вот, но в них и иносказание. А здесь он просто рассказал им как историю, как Бог всевидящий, он знающий, как в те времена Христа, куда люди уходили. Вот он нам и прорисовал эту картину. И это вдвойне и втройне ценно, что это звучит из уст самого Христа. То есть здесь уже не прибавить, не убавить. Мы не видим духовный мир, но сам Христос повествует о нем, как он устроен. И это очень важно нам. Или как был устроен, все равно нам надо это понимать. Чуть-чуть побольше здесь прислали нам, Илья прислал некое сообщение. Прошу, пожалуйста, соблюдайте мои, ну, такие, я бы сказал, пожелания. Даже где-то иногда требования. Не пишите больше 5 строчек или там 5 предложений. Давайте хорошо увеличим там 7 строчек. Вот, ваши вопросы, потому что я не всегда смогу все прочитать. Да, еще раз, для тех, кто попозже подключился, скажу номер своего телефона. Вы можете прямо сейчас присылать ваши вопросы. Еще у нас осталось время. Плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7-926-211-56-97. Вот, пастор Андрей, Андрей Петров, Андрей Юрьевич, как угодно. Через WhatsApp и Telegram присылайте. Вы тоже можете присылать ваш вопрос. Или вот там, где вы смотрите, слушаете нас в интернете, внизу экрана такое есть облачко, знаете, которое пририсовывали к губам человека, вот помню еще детские мурзилки, вот, и мы могли легко распознать, как там герои какой-то истории между собой общаются. Вот такое облачко пририсовывали, да, и в этом облачке что-то писали, да, и мы поэтому озвучку знали, что на картинках говорят люди, или там герои мультиков, или кто-то еще. Поэтому вот такое облачко вы можете увидеть внизу экрана, нажав на него, на этот значок, появится табличка, в этой табличке напишите свое имя, можно электронный адрес, если у вас он есть, буквально вот хотя бы имя, даже можете вымышленное имя или псевдоним, мы этого не проверяем, просто чтобы я мог к вам как-то обращаться. Вот. И дальше 5-7 предложений, ваш вопрос. Этот вопрос Оля мне, она трудится, она пересылает вот прям на мою электронную же почту, и вот ваши все вопросы у меня перед экраном здесь появляются. Итак, сообщение от Ильи. Филарет, святитель Филарет Дроздов, и сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, как... Так, то есть цитата из Нового Завета, из Ветхого Завета. Так, на что намекает Дроздов, что Бог ждал от человека, что тот станет полностью духовным и откажется от еды, а вам сие будет в пищу. Назначение земной пищи показывало человеку не совсем совершенное для духовного существа его, но еще приготовительное к полному совершенству состояние. Ибо высшая духовная жизнь для своего продолжения не имеет нужды в пособии низших тварей. Я не знаю, что имел в виду святитель Филарет Дроздов. Я не смогу вам сказать, Илья. Вот не получилось. Мы жили в разные времена. Хорошо было бы с ним, с нашим братом во Христе познакомиться и спросить его, что он имел в виду. Но... Там Иисус Христос, продолжает Илья писать, живя в человеческой плоти, ел обычную пищу. Можно ли сказать о нем, что он не был достаточно духовным? Ведь Филарет пишет, что высшая духовная жизнь для своего продолжения не имеет нужды в пособии низшей твари, то есть в еде. И почему только после воскресения у него стало тело нетленным и духовным? Ведь он был создан наподобие Адама, и что Адам был создан в телесном теле и душевном, а как он тогда стал нетленным? Если только после воскресения выдают нетленное тело. Но здесь много вопросов. Сразу начнем с конца. Христос принял наш тлен для того, чтобы нам быть нетленными. Если вот продолжая эту же формулу, как я уже сегодня сказал, Афанасия Великого. Христос смирил себя, написано, до смерти и смерти крестной. Смерть не может забрать любого человека, если у него ни одного греха нет. Он святой был, но он взял наши грехи. И вот за счет наших грехов он претерпел смерть. Более того, мучения Христа на кресте, Илья, этим занимались первые еще соборы, неразделенной единой Христовой Церкви, они дали ответ. Потому что было такое ложное учение, что Христос имитировал смерть. То он был святой Бог всегда – то он имитировал боль, имитировал, вот что из его тела кровь текла. Нет. Писание нам говорит, что он был подобный нам во всем, кроме греха. Кроме греха. Он был святой, действительно. И то, что он ел пищу, про пищу, вот теперь следующий вопрос очень интересный. Дело в том, что про манну написано, что это ангельская пища, которая с небес падала в пустыне для израильского народа. И мы видим, Христос воскресший в обновленном теле приходит в горницу, хотя он проходит через закрытые двери, по сути, через стену, и они испугались, что это призрак. Он сказал им, есть ли какая у вас пища? Да? Он обращается к ним. Они дали ему сотовый мед и рыбу, и он ел. И знаете, там не написано, а это все падало на пол, потому что у призрака было бы так. Вот. Значит, духовное тело может в том числе и телесно питаться. Просто оно, когда земля и все дела на ней сгорят, и все закончится земное существование, все видимое временно, а невидимое вечно, то вот там пища какая-то, может быть, и будет, там, не знаю, на небесах, но пища земной – это тело духовное, измененное, уже не нуждается. А мы, написано, будем иметь, будем подобны Ему. И будем иметь тела, как прям про тело сказано, что преображенные, сообразно Его преображенного тела, Его нового, вот этого тела обновленного, когда Он победил смерть и ад. И смертность в теле, да, поэтому это будут какие-то тела не болеющие, не страдающие, не нуждающиеся вот уж в таких объемах пищи, как мы сегодня просыпаемся, некоторые начинают уже думать, что покушать, да, вот, поэтому я думаю, что это будет все иначе. Ну, духовное тело, оно более универсально, оно может и физическую пищу есть, а может ее и не есть, так что здесь отчасти Филарет с святитель Филарет Дроздов был прав, поэтому я поддержу моего брата во Христе. Вот. Но, с другой стороны, наверное, здесь незнание Писания теми, кто пытается святителя Филарета как-то оценить, вот, наверное, неправильно его понимают. Да, действительно, мы стремимся к вечности, к высшему граду. Не здесь город мы какой-то строим. Идеальное общество или там какую-то пищу выводим, будь то уже вот сейчас проникли и в геномы этой пищи, и все остальное. Вот. Все-таки речь идет о небесной пище, если она и будет там предусмотрена для ангелов, или даже вот такое обновленное тело, которое будет питаться самим Богом, вот я хотел бы так сказать, да, потому что храмом в Новом Иерусалиме, такой образ еще земной, является сам Агнец, сам Господь Иисус Христос. И те люди, которые понимают, даже, вы знаете, вот это вот высмеивающее выражение, что мне одним Духом Святым питаться, оно в себе все-таки несет частичку истины. Значит, есть такое, есть такая возможность питаться Духом Святым. Да, и когда человек исполнен Духа Святого, я скажу и по себе, забываешь про пищу. Вот реально все, как будто все у тебя там какие-то рефлексы, как говорят, под ложечкой сосет или еще что-то, куда-то что-то все это девается, и ты продолжаешь трудиться, помогать, а потом только вспоминаешь, ой, надо же еще и покушать. Поэтому Господь нам дает вкусить, как благ Он. Вот вкусите, Он говорит, как благ Господь. Значит, можно вкушать Его духовное приобщение к Нему. И это уже часть нашей личности, измененной в духе. Вот поэтому такой будет у меня ответ. Ну и, конечно, тут еще один есть вопросик, который как раз пришел на неделе от Вадима. Спасибо, Вадим, что написал. Вот, я уже говорил, что у вас, друзья, у кого, кто хочет стать участником группы или чата, подготовка вот вопросов к передачи, которая по пятницам всего лишь идет, пожалуйста, вы можете присылать мне на неделе вопросы через WhatsApp или Telegram. Вадим пишет: «Мир вам! Какой из переводов в данном случае точен и как понимать этот текст?» Матфея, 11 глава, 12 стих. В принципе, легко запомнить, друзья, запомните. Матфея почти что рядышком цифры 11-11, вот, или 11-12, да, по очереди. А сегодня у нас 13-го. 13-го вопрос был задан, да, Матфея 11, глава, 12 стих, 13-го в пятницу был задан вопрос. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Это прочитал стандартный синодальный перевод, да, текста, конечно же. Вот. И есть такой перевод. Мы с этим вопросом как-то сталкивались и тоже разбирали. Ну, давайте еще раз повторим для Вадима. «С того времени, как Иоанн Креститель начал проповедовать, и до сегодняшнего дня Царство Небесное потерпело немало яростных нападений, и многие пытаются силой захватить его». И вот задает вопрос Вадим: какой из переводов в данном случае точен и как понимать этот текст? Я скажу универсально, Вадим. И тот, и другой имеет... ну, скажем так, важное значение для нас, кто относится даже щепетильно к Слову Божьему, может найти для себя и тот, и другой смысл, которые важны для спасения души. Первый смысл, он достаточно распространенный, и мы воспринимаем его как, что нам надо прилагать усилия, кстати, об этом говорится, что Любовь тоже, значит, вот в любви мы тоже проявляем усилия, да, и в терпении, и в надежде, и в вере. Она имеет, переходя из веры в веру, она испытана подобно золоту, огненными искушениями. Вот все духовные составляющие, они не статичны, они не вот такие константы. Ты один раз их имеешь и на всю жизнь. Они либо вырастают, поэтому взращиваем мы эти плоды духовные внутри нас, и плод же духа, там с маленькой буквы «дух», значит, любовь, радость, мир, вера тоже перечислена, ну и другие добродетели, они, значит, выросли на территории, на почве наших сердец. Помните, добрая почва всегда производит плод в жизнь вечную. Поэтому первое – это прилагать усилия для того, чтобы это Царствие Божие обретать, укреплять, укоренять, раз уж мы с растениями здесь связаны. А второе значение, что якобы фарисеи его отобрали, и не самих, сами не входят, и другим не дают. Они отобрали Священное Писание, и Царствие Небесное не проповедовали. И то, и другое имеет значение. Ну, я думаю, что Христос поправил эту ситуацию. А наше время истекло, друзья. До свидания. С миром Божиим. До следующей пятницы.